любые психологические удары, что бы ни происходило по жизни, но физические, это все равно не с психологией связаны. Благодарите Господа, потому что это уроки. Вот в этом и есть смирение. То есть до тех пор, пока вы не научитесь смиренно принимать все психотравмы и все, так сказать, незаслуженные или заслуженные обиды со стороны людей, они всегда заслуженные, вот до тех пор вас будут испытывать кармически именно на прочность. Потому что смирение – это когда вы готовы принять все. И вот как только вы научитесь принимать все и будете абсолютно искренны в этом, то тогда вас и пытать-то нечего. Чего вас пытать? Все, проверку вы прошли, экзамен сдали. Поэтому смирение – это вот именно психологическая проблема. Это не проблема бездействия, ничего не делал, не терпения. Это не то. То есть понимаете, что такое смирение? Смирение – все проглатывать все. Что дают, то глотайте. Это не бездействие. Ты что-то делаешь, да, но не оправдывай свои поступки, за которые тебя вот шлепают, потому что ты не прав. Если получил удар, не прав. Но это не бездействие отнюдь. Действуй, совершай ошибки, но смирение и бездействие – это не синонимы. Смирение и терпение в ожидании награды за то, что ты терпишь, тоже не смирение. Смирение – очень тонкая категория. Смирение – это возможность, стопроцентная и единственная возможность рассчитаться своим прошлым кармическим. Кармический закон перестает действовать, вот тот обучающий, болезненный, когда ты полностью в смирении готов принять все, что он тебе преподносит. Вот твоя готовность и проверка на эту готовность рядом с ситуацией, все, говорит, все, человек прошел экзамен, все, себя все списывается. Понимаете? Это к вопросу о смирении. Если кто-то как-то по-другому понимает смирение, то это неправильное понимание смирения. Мнение никогда не является ни верным, ни ложным, а только полезным для жизни или бесполезным, ибо оно является творением времени и постепенно теряет свое воздействие и ценность. Стань выше мнения и ищи мудрость повсюду. Ну, мнение, как бы твое мнение, или мнение людей, или мнение там, времени какого-то, в котором вы находитесь, это мнение не может быть, или знание, или мнение, или позиция, оно не может быть ни верным, ни неверным. Это всегда некая частность, которая может быть полезна, либо бесполезна, наверное, да? Ну, если говорить о какой-то точке зрения, о каком-то мнении, может, всяких мнений наизобретать, но они будут абсолютно бесполезны, а есть мнения, ну, имеющие пользу определенную. Вот. Но мнение – это некая частная категория, как продукт ума, и для того, чтобы, так сказать, уже вот в этих мнениях не путаться, надо все-таки открыть истинное знание, открыть внутреннюю мудрость, которая даст возможность уже не быть рабом мнения или мнения какого-то, а действительно получить информацию или знание уже оттуда свыше, так сказать, из высшей инстанции. Тогда слово «мнение», частности, они все перестанут для вас существовать. Закон – это процесс или формула, а душа же использует процессы и превосходит всяческие формулы. Но когда говорят о каких-то законах, о каких-то правилах, каких-то вещах, которые, ну, в научные рамки пытаются заключить, это всегда мертвые схемы, это всегда продукт ума, это все то, что, в общем-то, не жизнеспособно. Сама по себе истина, она динамична, она текучая. Вот если что-то заковано в формулу, то никакой текучести нет. Да, вот есть закон, его посадили, так сказать, в тюрьму, изобрели закон. Но этот закон, над этим законом есть еще один закон, в котором этот закон уже не работает. Знаете, вот когда мы говорим о мирах разной иерархичности, витальный, ментальный мир, мир материальный, да, каждый мир, он, в общем-то, имеет свои ограничения в каких-то определенных законах. Вот законы материального мира мы вроде тоже знаем, да, биологические законы, там есть законы физические, но как только мы касаемся совершенно, так сказать, иных структур, которые превосходят материальный мир, выходим за пределы этого материального мира, тут нам уже другие законы действуют. Вот закон времени. Вот что такое время? Вообще категория времени. Вообще самое непонятное вот в физической науке, Вот, что такое время? Время, сколько с ним всяких игр было, есть время или нет времени, каково течение времени, быстро течет или медленно. Вот если мы с вами будем брать, ну, как бы, сравнительное течение времени в разных планах бытия, то есть определенные опыты, которые, ну, в жизни мы можем их пережить, которые говорят о том, что субъективное ощущение течения времени может быть различным. Вот на физическом плане бытия, но на тонком плане бытия, ну, там тоже разные подпланы, оно другое. Вот, например, я этот пример всегда привожу. Вот был такой летчик-испытатель, он сейчас есть, Квочер, герой Советского Союза, человек, который, ну, испытывал многие военные машины МИГовские и много демонстрировал возможности этих всех, так сказать, летательных аппаратов. И вот на парижском салоне в Ля-Бурже у него случилось на малой высоте попадание в двигатель птицы. Попала птица. То есть, по сути, тут надо было катапультироваться, другого варианта нет. Он проходил над полем, там в толпу он не попал, как на Украине. Помните, были тут показательные, там все полтолпы смели, украинские летчики. Они же наш самолет сбили. Сбили наш самолет, украинцы. Не помните эту историю? Причем я о ней отдельно расскажу. Вот я могу сейчас вам тоже сказать. Там любопытный момент очень был вот в этой истории. Вот. Так вот, он как рассказывал о том, что с ним произошло, и рассказывал, как он эту ситуацию сам проживал и ощущал. А мы имели возможность увидеть кинокадры, как он летел, как, так сказать, в двигатель попадает птица. Это не видно было, но сразу пламя пошло. Сразу пламя, там сразу полетели эти самые лопатки двигателя, и там пламя, выброс был пламени. И он мгновенно катапультировался. Причем катапультировался он в одно мгновение. То есть малая высота, метров 15-20, наверное. Он катапультируется, кресло вот так катапультное крутится, раскрывается парашют, и он приземляется. Ну, сейчас можно катапультироваться даже с минус, из оврага можно. Только сильный будет удар, по позвоночнику бьет сильно, но жизнь спасает. И вот он как рассказывал то, что произошло. Он рассказывал в одно мгновение, я, говорит, почувствовал, что все, нажимаю этот рычаг катапультный, меня выбрасывает, и я что вижу? Вижу, как мой самолет очень медленно летит. Летит медленно, медленно, медленно. Я отдельно, он видеть не мог, кресло-то ковыркалось. Значит, то, что из него вышло и вылетело, ну, душа, как хотите, или сознание, вот оно наблюдало в замедленной съемке, как будто этот самолет летел тихо-тихо-тихо. Я вижу, говорит, как он касается носом земли, как потихонечку в гармошку свертывается вот эта вот передняя часть. Еще взрыва нет. Потом потихонечку как бы появляется пламя, медленно разлетаются куски. Вот течение времени на том плане, на котором его сознание находилось после катапультирования, совсем другое. Здесь мы видим доли секунды. Он катапультировался, самолет мгновенно врезается в землю. Вот мы, как сторонние наблюдатели в физическом мире, видим одно, а он, находясь в другом состоянии сознания, видит очень медленно этот же процесс, причем видит его со стороны. Зрением, обычными глазами он это видеть не мог. Понимаете, да? То есть вот цена, так сказать, кванта времени, течение времени, вот оно совершенно по-другому. Оно замедляется, оно ускоряется. Наше психологическое время тоже эгоистическое время. Оно со спешкой может быть, с ускорением, оно может быть в рассудочном режиме, с отставанием. То есть разное квантование времени. Когда ты вне времени, это другой вопрос. Тогда вопрос времени вообще не существует, потому что нет того, кто наблюдает это время. А если есть наблюдающая часть, если есть какая-то индивидуальная эгоистическая, так сказать, составляющая, вот она протяженность времени ощущает. А когда ты не имеешь эго, ты вне времени. Вот ты не можешь его понять вообще, что такое время, никогда себе не объяснишь. Вот когда только есть наблюдающая эгоистическая часть сознания, вот она может протяженность какую-то от одного события до другого каким-то образом, ну, во времени охарактеризовать быстро, медленно там, или еще как-то, понимаете? То есть вопрос времени – это вопрос очень такой интересный вопрос. Ну, он может быть в чем-то философский, но в безвременье факт пребывания в реальности, в которой времени нет, а есть просто пластичное изменение параметров, ну, самого существования. Знаете, вот изменение параметров существования. Вот они меняются в каждый текущий момент. И ты не замечаешь, как они меняются. А если во времени ты смотришь, как наблюдатель, ты видишь, как это меняется. Значит, тогда есть начало жизни, есть конец жизни, есть рождение, есть смерть. Понимаете? Вот мы попадаем в поле эгоистического сознания, там вот наша смертная жизнь, вот она. Как только ты ощущаешь безвремень, ты везде и нигде, тогда проблем времени снимается. Так вот, украинский самолет, вернее, самолет, который сбили украинской ракетой. Это было сколько-то лет тому назад, я сейчас не помню. Вот. Там интересно было другое. Вот один из чудотворцев, который пытался предсказывать вот эти происшествия, один из чудотворцев, он прислал... Да, он мне позвонил и сказал, говорит, Александр Васильевич, ну, как-то мы с ним не то что сблизились, но он понял, что мне можно кое-что говорить, потому что никто его не понимает, никто, так сказать, серьезно не воспринимает, но я как-то его выслушивал так иногда, и тут я его тоже выслушал. И вот он сказал, он говорит, Александр Васильевич, вот должна, вот мне в сновидении, вот прям в полусне, в полуяве приснилось, что вот самолет Ту-154, вот этот самолет с тремя двигателями сзади, называет четыре номера вот по цифрам, что у него вот хвостовая часть будет повреждена, что он потерпит катастрофу, где-то две с лишним тысячи, он назвал это расстояние, где это вот от Москвы, вот это, говорит, будет вот там. Ну, я прикинул, посмотрел, там Новосибирск попало, вот то расстояние, точно Новосибирск от Москвы, Новосибирск. Ну, и там оказалось, что самолет с похожим номером, там какой-то одной цифры не было, вот он четыре назвал, там пять цифр, ну, там такой самолет есть. Ну, что, ну, есть и есть, а что сделаешь-то, чтобы самолет не летал или еще что-то, а какой самолет, одной цифры там нет. Ну, к сведению вроде как принял, ну, сказал он, а я вот это, померил, вот, Новосибирск, ну, так вот, для себя. Через два дня сбивают самолет над Черным морем, Украина, как вели учения, тепловая ракета попадает в хвост, в двигатели самолета к новосибирской приписке. Вот в книге «Дыхание истины» этот случай привожу. Вот он за три дня, там за два дня, вот он говорил, что произойдет там-то катастрофа, но она не там произошла, в хвост, в двигатели попала ракета, но самолет Новосибирской приписки был, авиакомпания сибирская. Вот такой любопытный был момент. Как говорят, хочешь верь, хочешь нет, но все события раньше совершаются где? На тонком плане. Они формируются там. Они формируются. Если мы способны в сновидениях каких-то, так сказать, в сознательных сновидениях каким-то образом предотвращать те вещи, не делая глупостей, которые могли бы материализоваться, это всегда очень хорошо. Но любое событие, безусловно, готовится исподволь на тонком плане бытия. Обязательно. Оно формируется, то есть какие-то кармические связи на тонком плане формируются, а потом идет материализация. То есть стягиваются все вот эти вот нити, и они уже как бы материализуют само событие, которое виртуально существует. Это пока еще виртуальное событие. Оно может свершиться, оно может не свершиться. Один из участников события может выпасть. Ну, так бывает, понятно, да? Ну, от кого зависит вот то, что произойдет. Помните Вангу, ту самую Вангу, которая предсказывала много чего, на самом деле это свершалось, но где-то вероятность была 70%. Не 50%, как бы вот наугад, а 70%. Значит, какие-то события действительно видимые, и они формировались, но часть из них не осуществлялась только потому, что участники, ну, предполагаемые, ну, выходили из игры. Какие-то там моменты, ясно, да? Вот. Так что об этом надо всегда помнить. Если мы становимся сознательными в реальной жизни здесь, дневной жизни, то в сновидениях мы можем, благодаря своей сознательности, новому качеству сознания, вот, которое проявляется и на тонком плане в сновидениях, избежать массы неприятных вещей. То есть погасить нежелательные события, которые формируются в сновидениях. Есть вопросы по сновидениям? Нет? Сновидения все любят, вопросы задают. Вот. Как там что предотвратить? Да никак. Будьте бдительны здесь, вот и сейчас. Вот, и тогда и во сне будет все в порядке. Других рецептов нет. И никогда сновидения не оцениваете. А?
Вот по сновидению вопрос такой. Было время, когда...
По сновидению?
Да.
Погромче.
Две недели вот у меня сны запоминались. Вот и до я помню. Просыпался прям каждую...
Ну, понятно, до мелочей.
Да. Вот такое, почему вот это...
Ну, не почему, просто тебе было показано, вот мягко говоря, что, в общем-то, те события, которые совершаются в сновидениях, для тебя это было в диковинку, да, в новинку. Ну, не было, да, нет, до этого не было такого. Ну, то есть, у меня вот такой процесс был месяца полтора. Я вообще думал, что я не сплю. Только закрывал глаза, я сразу попадаю в мир сновидений, и настолько реальны эти были события, до мелочей, с подробностями, что мне казалось, что я вообще не сплю просто в течение месяца или полутора месяцев. Но потом, к счастью, это все как-то вот стушевалось.
Да,
то есть, да, все это ушло. И хорошо, что ушло, потому что тут вот как и не отдыхаешь, сразу тебя вот туда. Вот. Поэтому надо все-таки во сне отдыхать. Тебе показали, что там такой же мир с такими же реальными событиями, что ты даже там ничему не удивляешься. Там вроде бы есть удивительные вещи в сновидениях. Ну, удивительно, но ты же не удивляешься там. Так вот, сновидение – это хороший тренажер. Знаете, почему тренажер? Тренажер, вот в жизни не все же события можно промоделировать. Ну, у нас случается не все, да? Что мы... А в сновидениях совершенно неожиданные могут быть ситуации, абсолютно фантастические. Бывают такие ситуации. И нам надо как-то в них себя вести. То есть это тренажер, который используется Господом там, или какими-то силами, нашими помощниками, чтобы мы, ну, тренировались, что ли, в безопасных условиях. Да, вот, ну, в жизни-то там, может быть, на каком-то транспорте, там, какие-то полеты там, или, не знаю, там, ситуация опасная для жизни. Слава Богу, что это в реальной жизни нет, но в сновидениях есть ситуации, где мы правильно должны принять решение. Понятно? Так что тренаж в сновидениях – это тоже великая вещь. Будучи сознательным во сне, вы, в общем-то, избегаете многих неприятностей и в то же время принимаете правильные решения, которые по жизни вот, ну, могут встретиться и в обычной жизни, в физической жизни. Согласны вы со мной? Так что сновидение – это не просто некая чушь, там где-то смешение всяких импульсов в голове, как эти нейрофизиологи считают, что это какие-то наведенные импульсы, что там из памяти что-то нет. Там режиссура вообще гениальная. Там такие постановки бывают во сне, чем в каждом другом городе, вот когда я приезжаю в другой город, там как будто режиссер меняется. Вот я сегодня спал здесь, вообще режиссура сна была, я был в школе где-то 8 класс, все вот мои ребята, с которыми я учился, я уж их забыл, ну, фамилии-то помню, сейчас узнаю, вот они все. Вот почему, где, я их 100 лет не видел, сколько прошло, там, и никогда бы и не увидел, но вот здесь, приехав сюда, я в сновидении с ними встретился. Причем-то как-то интересно. Представляете? Школа, вот тот класс, где я там в 8 классе. Ну, как это? Вот они сегодня мне тут вот ночью пристали.
Когда я ничего не знал, то испытывал отвращение ко всему преступному, греховному и грязному. В существовании же моем было полно преступлений, грехов и грязи. Но когда я очистился, и глаза мои открылись, то низко склонился в духе своем перед вором и убийцей, поклонился в ноги проститутке, ибо увидел, что души их приняли страшную ношу зла и испития за всех огромной чаши яда, взбитого со дна мирового океана. Ведь ничто в этом мире не есть бесполезное. Ведь тот контраст, на котором мы с вами способны вырасти, на мире контрастов, вот мир темный и греховный, это как раз люди, которые, ну, не намеренно, но создают невольно напряженность в атмосфере, положительную напряженность эволюционную для роста души. не будь вот этих контрастных вот явлений, да, вот этого мира, наша бы душа никогда не подросла. И мы сами несем в себе или несли, когда очистились, значит, уже ну, не несем, а несли. И мы видим, что это было частью нашего существования. То есть это правило божественной игры, это заложено в правилах, что должен существовать вот на данном этапе эволюции вот этот мир, мир неведний, мир лжи, мир темный и мрачный. И поэтому испытывать отвращение, когда ты к людям этого мира, когда ты вот, очистился и уже вышел на новый какой-то уровень понимания и осознания, это значит ну, действительно понять невозможность существования мира в данном, так сказать, вот, на данном этапе эволюции, кроме как вот в том виде, в котором он сегодня перед нами предстает. В неприглядном виде во многом, вы заметили, наверное, да? Вот. Но это так, это правила игры, это те условия, которые заложены Господом на данном этапе вот этого нашего с вами игрового варианта. И действительно, все наши мысли, многие мысли, наверное, были и преступными, были и темными, были и мрачными, не будем, так сказать, об этом вспоминать, но в какие-то моменты мы совершали определенные преступления, не только, так сказать, физические, но и гипотетические. В сновидениях много чего было, наверное, тоже там, ну, как вспомнишь, кое-что было, да? Вот. Поэтому с пониманием, если к этому отнестись, то не испытывать ненависти к людям, которые совершают противоправные действия, преступления, ну, наверное, глупо, по меньшей мере, все. Коль это заложено в правила божественной игры, и коль мы были соучастниками этого, ну, если по-честному, то вот и все, и давайте этот вопрос снимем сразу и идем дальше, да? Когда бы ты был способен увидеть, насколько необходимо страдание для полного восторга, неудача для совершенной результативности и сдержанность для завершающей стремительности, то был бы в состоянии начать понимать, хоть еще туманно и тускло, действия Бога. Ну, наверное, испытывать страдания, это как раз вот мы об этом говорили, боли и страдания, это то, что предшествует в конечном счете тому, что мы должны в себе открыть, и предшествует восторгу или благодать, или радость существования, потому что страдания мы уже говорили о боли, что это неусвоенные божественные силы. Коль Господь давит на землю этой силой, пытающейся в нас проникнуть, то мы поначалу испытываем страдания, мы испытываем боль, но в конечном счете при правильном понимании, что нам нужно делать, мы способны в своей внутренней трансформации трансформировать это ощущение, ощущение, так сказать, боли и страданий в ощущение радости и восторга. Понимаете, да? Вот. Тоже очень мудрая вещь. Если ты понимаешь, что это такое, то ты страдания не обожествляешь, не говоришь, что это вот те мучения, за которые я получу что-то. Ты должен делать все от тебя зависит, для того, чтобы эти страдания трансформировались в восторг. Не просто страдать, вот распять себя на кресте и говорить, что я получу дивиденды у Господа, а трансформировать страдания, это же та же божественная сила, которая тобой не усваивается, совершенно противоположное вот, ну, их свойство, понимаете, да? Так что все в этом мире при правильном понимании нашем и правильном отношении имеет целесообразность. Ничего случайного нет, ничего антибожественного нет, ничего, что не входит в его планы и в задумку, и в реализацию тоже не существует. За что бы мы ни взялись, это всегда не трогать. Пусть отдыхает человек. Всякая болезнь есть средство для достижения вновь обретаемой радости здоровья. Всякое бедствие и страдание – поворот природы к более интенсивному блаженству и добру. За всякой смертью – открытие широчайшего бессмертия. Почему и как это должно быть является божественной тайной, в которой способна проникнуть только душа, абсолютно чистая от эгоизма? То есть, когда ты действительно открываешь в себе божественную суть и избавляешься от эгоистической позиции наблюдения за всем, что происходит вокруг, ты прекрасно начинаешь понимать, что болезнь даруется Господом как некая форма, ну, может быть, последняя форма, самая жесткая форма, для того, чтобы человек в конечном счете обратил внимание на себя, на то, что он живет не так, как подобает ему, несчастные случаи, чтобы не было это результатом, в твоем понимании, вот каких-то случайных стечений обстоятельств. Ничего случайного в жизни человека не бывает. Это опять попытка заставить Господа очень такими болезненными, тяжелыми средствами обратить наше внимание на самих себя, что мы живем не так. Вот. Вот все то, что действительно, все то, что действительно вот заложено в правила божественной игры, вызывает у многих недовольство и непонимание, и ропот на того же Господа и его полное отрицание должно у человека, который на уровне понимания божественной тайны находится, вызывать у него полное приятие и понимание необходимости всего происходящего. И когда ты смотришь в ретроспективе свою жизнь, как она у тебя протекала и какие события в ней были, достаточно бурные и не весьма привлекательные, многое из того было и очень болезненным, то ты понимаешь, что именно только тебя, только такими средствами и самым кратчайшим путем, хотя он кажется очень извилистым, могли подвести вот правильной божественной реализации. Именно тебя и каждого человека свои, так сказать, педагогические, кармические программы. Некоторые говорят, вот, у него там что-то быстро, очень легко. Ну и хорошо, что легко и быстро, а у тебя не легко и не быстро. Почему? Потому что твой эгоизм, твоя позиция эгоистическая, она требовала, чтобы тебя вели прямо туда, ну вот таким зигзагообразным путем. Ну вперед, вперед, вот так. Понимаете, а кого-то вот быстро. То всегда есть варианты. И когда некоторые говорят, ой, я столько времени потерял, ой, я столько времени потерял, надо бы было мне пораньше начать так с себя, да, как вот тот молодой человек там пытался человечество исправить. Ну, наверное, ты тогда еще не созрел к тому, чтобы начинать правильно делать. Тебя надо было поводить вот по этим лабиринтам. Поэтому никогда... Никогда задним числом и задним умом не анализируйте свою жизнь. Закон божественный кратчайшим путем каждого подводит к его реализации. Самым коротким путем. Если вам кажется, что это было длительно и долго, вроде бы как на исходе жизни, в вечности нет пределов. Так что начинайте, стартуйте, а там видно будет. Да? Если ты сохраняешь это ограниченное человеческое эго, а мыслишь себя суперменом духовным, знаешь, что ты лишь жертва своей ограниченной гордыни, игрушка своей собственной силы и инструмент своих собственных заблуждений. Ну, по поводу эго, наверное, понятно, да, что до тех пор, пока мы что-то хотим, что-то думаем, желаем, хотим лечить, учить, властвовать, командовать над кем-то. Это все проявление нашего эго. Вот как только мы перестанем хотеть все это, то тогда, наверное, можно с уверенностью сказать, что тогда можно начинать вообще серьезно и лечить, и учить, и делать все остальное. Вот когда расхочется, когда не будет желания, вот тогда Господь тебя выносит буквально вот туда, где ты действительно способен уже без примеси эгоизма полностью через посредство божественной воли реализовать себя, ну, на том поприще, на котором ты и должен себя реализовать, на который он тебя поставил. Ясно, наверное? Это речь идет о людях, которые стали на путь сознательной эволюции, и вдруг они вот решают уже чуть-чуть, немножко оперившись, что-то делать, спасать человечество, кому-то помогать. Вот когда расхочется все это, когда ваше эго совершенно перестанет, так сказать, у вас вот эти позывы вызывать вот, спасительные или благие, то тогда, наверное, и можно, обретя должную силу, делать это, то, что вы хотели делать эгоистическими усилиями, делать это со стопроцентной пользой, наверное, да? Но надо время. Нужно время, нужно выдержать, нужно выстоять, нужно не спешить. Вот. Ясно. Я наблюдал таких людей, которые немного уже, так сказать, оправившись как бы от прежнего своего состояния, сразу же бросаются лечить, учить, собирать какие-то грудки, ну, иерархичность выстраивать, что вот они уже могут там кому-то помочь. Никогда в работе на пути сознательной духовной эволюции не должно быть никакой групповщины, не должно быть никаких там вот этих объединений, вот. Даже по интересам, по каким-то. Это работа чисто индивидуальная, это работа, которая требует действительно полной индивидуальной реализации, никакого коллективного варианта, никакой коллективной помощи, никаких коллективных мероприятий быть просто не должно. Нам иногда говорят: «О, Александр Васильевич, мы там где-то вот откуда звонят, мы занимаемся уже вот группой, вот по вашей методике, я понимаю, что они там могут наделать. Это уже приезжайте к нам, мы уже занимаемся там сколько-то лет. Я представляю, сколько изуродованных там ребят. Как можно группой заниматься по какой-то методике? Какая методика? У меня никакой методики нет. Если когда люди собираются, то они какую-то методику начинают вырабатывать. Вы читайте книгу, подбирайте, что вам подходит, вот там все написано, подберите для себя. Нет, значит, там где-то унифицированную методику какую-то они придумали, явно на кончик носа глядят, потом еще будут за руки браться, добавлять, вроде как где-то прочитали, что это хорошо, что витальные энергии там уже будут вас, так сказать, в плен брать. То, что категорически возбраняется, групповые медитации и прочее. Я представляю, что там какой заразу можно подхватить нормальному человеку. Нельзя этого делать, это вообще противоестественно. Если назначением искусства была бы только имитация природы, то сгори хоть все галереи мира, и мы заменим их фотостудиями. Но искусство приоткрывает то, что скрывает природа. Поэтому и малая картина ценится больше, чем богатство миллионеров и сокровища принцев. Ну, искусство рознь, наверное, да? Вы, наверное, уже начинаете разбираться и понимать, что так называемое искусство может вообще и служить погибелью для души. Если это талантливо исполнено, с демоническими какими-то сентенциями, то это очень может привести к печальным последствиям. Вы знаете, наверное, таких художников, например, вот Сальвадор Дали, да? Который анатомирует человека психологической анатомией, физической анатомией, где из головы там растет нога, там сухожилия болтаются, да? Вот. Но это талантливое искусство, оно очень талантливо представлено, но какие вибрации туда заложены, какая дрянь туда заложена. Но это притягивает, это очень притягивает, особенно незрелое сознание. А как дурил всех Пикассо? Вот я, по-моему, в вот этой книге сейчас, я этот пример привожу, или в книге о самом главном. Я когда прочитал то, что он на своем юбилее, на последнем, сказал, я понял, ну, вообще молодец парень, хотя бы покаялся перед тем, как вот мир иной отойти. Он сказал, что я очень рано понял, что если я буду зарабатывать вот своими такими рисунками, такими, которые, ну, все рисуют, то это что? Это вообще ничего. Таких много. И тогда я начал, говорит, использовать то, что вообще к искусству не имеет никакого отношения. Я начал дурить. И когда я начал дурить, то людям, оказывается, это понравилось. И я стал на этом зарабатывать деньги. Но никакому искусству это отношение не имеет. Я, говорит, честно признаю. Я скопил большой капитал на этом. А глупые люди это поднимали на пьедестал, и сейчас миллионы стоят долларов эти картины. Он это честно признался, хорошо, хоть покаяние какое-то, так сказать, он все-таки совершил. Ну, выпил, наверное, немножко, так, на трезвую голову сразу это скажешь. Что дурил, я, говорит, дурил людей-то. Я понял, что как раз это принесет мне богатство. Людям это нравится. А коль нравится, сейчас, пожалуйста.
Так же, как порнография всякая в живописи, там где-то нравится. Пожалуйста, и очень быстро. То есть на низменных инстинктах можно сыграть вообще в одно мгновение. В литературе, в живописи, в музыке. Музыка тоже имеет деструктивные свойства, да? Демонические вибрации туда впарить, и все. Мне сложно сказать, может ли искусство вообще иметь какое-то позитивное значение. Я уже, наверное, как Лев Николаевич Толстой, я вообще его начинаю каким-то образом, может быть, отрицать. Но, наверное, все-таки как средство пробуждения истинной сущности. На какой-то момент времени все-таки истинное искусство может оказать какое-то влияние, как импульс. Но наслаждаться постоянно искусством, ходить, так сказать, музыкой или еще чем-то, всеми ох, тях, по этому поводу, это значит вообще ничего не делать в духовном плане. Но что-то вот одно может быть, одна какая-то строка в книге, там, одна книжечка какая-то маленькая, одна картина или картинка, я не знаю, но есть, так сказать, возможность, действительно, если туда заложена вибрация души, каким-то образом соединиться с истинным началом. Вот то, что писали иконописцы в древности, которые полностью пребывали в Господе, вот, в частности, Андрей Рублев, которые наполняли вот, свое творение, каждую красочку, каждую частичку материального, так сказать, образа и своими вибрациями, вибрациями благодати, вот, наверное, эти творения имеют основания называться истинными, поскольку они дают возможность ощутить, если есть приемник достаточно, да, зрелый, вот эту вот благодать от иконок. Вы были в Третьяковской галерее, да, все-таки в зале древнерусской иконописи? Зайдите, когда в Москве будете. Сейчас не в Москве, где мы, в Нижнем Новгороде. Зайдите, посмотрите. Просто посмотрите, там Спас Рублёв висит, Троица. Вот. Ну, она называется Рублёвская Троица, но она не совсем, возможно, Рублёвым написана. Это тоже. Это отдельный разговор. Вот. И вот там эти вибрации, они так же, как от мощей исходят, от святых старцев. Такие же ощущения благодати. Совершенно так сказать, ощущение благодати от как бы куска дерева, там что-то написано краской. Да. Ну, это то, что одухотворено как материальное творение, не только образ, не только облик, но и каждая частица краски, там, грунтовки и все, оно вот излучает. Не образ. Вот когда ты смотришь на картины, вот как это живопись духовная, ну какая-то там женщина красивая, с ребенком на руках, размалеванная, с этими глазами, с такими распахнутыми, с поседовыми. Вот. Ну, это ж не то. Не то, это никакая не духовная живопись. Это все равно, что голая фотография цифровая. А вот когда ты ощущаешь прикосновение действительно к тому, что было наполнено вибрациями души Творца, Творца, который творил это, а тот имел связь с Творцом непосредственным, это совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи. И вот я очень и очень люблю живописца, который прожил короткую жизнь, 24 года, Фёдор Васильев, умер от туберкулеза. Это признак того, что душа была у него, потому что ранняя смерть от туберкулеза – это как раз вот не реализация духовного таланта. Вот он пейзажист, Фёдор Васильев. Не путать с Васильевым, который недавно вот был и погиб, как трагически закончил жизнь. Есть еще художник Васильев, знаете? Там такая, как Богородица, такая женщина, стекло растаявшее, свечка стоит, и женщина такая с косой. Вот, ну, картина, она известна всем. Вот. А это другой художник, это пейзажист. И вот его картина «Старая мельница», «Мокрый луг», «После дождя». Когда я вижу эти картины, Я там, я все это чувствую, я чувствую запахи. То есть это меня буквально-буквально завораживает. Я там, в этой картине, я там нахожусь. Потому что он столько вложил своей души в ощущение, так сказать, того, что он делал. То есть там я запахи чувствую, я чувствую эту деревню, я чувствую эту девочку, идущую там с мамой, вот идет вот в лаптях там или как-то. Я вот ощущаю, потому что я там. Вот он сумел своими вибрациями наполнить вот то, что он делал, и поместить тебя туда. Если у тебя есть приемник, ты там. Вот это удивительный художник. И в своей жизни он закончил в Крыму, ну, туберкулез, он жил в Крыму, и там он уже рисовал вот крымские пейзажи. Вот. Но это был художник, который получил первую премию художников-пейзажистов. Это молодой человек, которого судьба, в общем-то, ну, уготовила бы очень, ну, на поприще художественным большую славу. Но Господь, видимо, его забрал, чтобы душу эту, вот эта слава мирская, слава художника не погубила. Он его рано забрал для того, чтобы он быстро реинкарнировался, наверное, начал уже серьезную работу. Ну, как бы в другом качестве, уже не будучи художником, наверное, да.